Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Краснов.
Добрый день.
В следующем нашем сюжете мы хотели обратиться к теме Красной Пресни, точнее говоря, Краснопресненского района, потому что в своих прошлых передачах мы его затрагивали. И затрагивали, в частности говоря, что на Пресне удалось оппозиции одержать победу, поскольку «Единая Россия» оказалась в меньшинстве, и большинство избранных депутатов, их там, по-моему, всего 15 штук, они составляют как раз представители либо независимые, либо представители там «Яблок», там каких-то других организаций, ну и солидная когорта представителей КПРФ, аж целых пятеро. И все это вместе, по-моему, их там набиралось чуть ли не 11 депутатов, давало возможность избрать своего главу управы, простите, главу муниципалитета, который уже был бы, так сказать, представителем вот оппозиции, тем более в одном из центральных районов Москвы, и на это имелся реальный шанс. Тут шли какие-то процедурные переговоры, когда, в каком порядке и как избирать, шли они достаточно долго, власть затягивала их по мере возможности, и, как выяснилось, очень не зря. Потому что в конечном счете дело закончилось тем, что был избран представитель, как-то не странно, «Единой России». Из-за этого представителя проголосовали вместе с «Единой Россией» как раз и дружно все пятеро коммунистов. Из чего следует, что, во-первых, они проголосовали так не по зову души, а потому что получили прямой приказ от своего партийного начальства, что, в свою очередь, ставит точки над «и» в вопросе о том, кем является КПРФ. То есть оппозиционной партии или прислужницы режима. Мы всегда говорили, что она прислужница режима. И вот они просто сейчас на этом небольшом локальном примере Пресне, но все-таки это локальный пример в центре Москвы, они еще раз это доказали. Именно так все и произошло.
Ну, для начала надо вернуться к нашей теории о том, что выборы надо бойкотировать. Для того, чтобы не было никакого доверия к тем органам власти, которые якобы выбраны. Наша теория полностью подтвердилась, потому что даже в данном случае, когда немеренное количество было наблюдателей, сложились какие-то благоприятные ситуации, одновременно выбирали президента, поэтому в этот момент избирательная комиссия не могла сильно прессовать тех людей, которые занимались выборами депутатов муниципального собрания. И вот оно случилось. Действительно, из 15 человек 11 люди, которые не имеют отношения к «Единой России», и 4 из «Единой России». Казалось бы, вот оно хорошо. Но, значит, в этой ситуации ты абсолютно прав, когда ты говоришь, что КПРФ как структура – это часть существующей власти. И поэтому вся ее задача – демпфировать общественное настроение для того, чтобы этой власти не досаждать, а всего лишь канализировать ее в какую-то говорение. Так здесь оно и произошло, причем было отягощено сразу несколькими позициями. Ну, первая позиция оказалась, что среди 5 депутатов, которые от КПРФ, которые были выбраны, которые, в общем-то, имели моральное право претендовать на пост руководителя муниципального образования, нет ни одного человека, который находится в теме, который является каким-то авторитетом для других депутатов. То есть они по очереди выставляли одного-двух своих представителей, они набирали, ты будешь смеяться, не 5, а 3-4 голоса. То есть даже вся КПРФ тайным образом за них не голосовала. И в этот момент выставляли себя и кандидаты от других оппозиционных сил, от независимой, от «Справедливой России». КПРФ за них не голосовала. Не голосовала. И параллельно шли закулисные переговоры. Эти закулисные переговоры сводились к тому, что мы поддержим вашего представителя на пост муниципального образования. За это мы порешаем свои личные вопросы, потому что человек, который двигал эту позицию, он был представитель горкома, депутат Государственной Думы и, соответственно, человек, связанный с городским хозяйством. Он имеет фермёшку, которая имеет заказы из московской мэрии. И, соответственно, его личные интересы были настолько затронуты, что он буквально не вылезал оттуда и трамбовал самым натуральным образом вот этих вот депутатов. Потому что многие из них были искренние люди, некоторые даже очень сильно молодые, романтически настроенные на оппозицию, на реальные действия, на борьбу с партией жуликов и воров. Они об этом говорили неоднократно и в прессе, и в личных беседах. И у меня нет оснований сомневаться в их искренности. Но их под угрозой исключения из партии, трамбовки, шантажа, значит, из кого-то там вышибали слезы, кого-то, значит, там подкупали, кому-то объясняли, что ты, мол, что-то не понимаешь, а вот надо вот сделать так. Их принудили проголосовать за представителей Единой России. Соответственно, шансы на, если говорить о следующем выборном цикле, у КПРФ в Пресненском районе, где достаточно широко этот вопрос освещался и в местной прессе, и не только в местной прессе, потому что это достаточно яркое было событие, шансы для прохождения представителей КПРФ в каком-то значительном количестве, ну, просто равны нулю. Потому что они показали себя настолько безобразно в этой ситуации, что дальше некуда. Я был в курсе всей этой проблемы. Значит, у меня была мысль о том, что, ребят, ну хорошо, ладно, вы упустили ситуацию с руководителем муниципального образования, давайте продвинем человека, который не является депутатом и руководителем муниципалитета. Есть такая должность.
Да.
Вроде как премьер-министр. Да. Я предложил свою лысую седую голову на этот счет, потому что дважды рулил районом. Опыта у меня колоссальное количество по этой части. И вообще являюсь так и теоретиком и практиком местного самоуправления. Писал законы, связанные с этим. То есть, вполне мог бы предложить депутатскому корпусу возможность реализовать какие-то мысли, связанные с местным самоуправлением, увеличить бюджет, получить дополнительные полномочия, взять под контроль управление жилья и нежилых помещений. Ну и многие-многие-многие другие вещи, которые накопились в районе, они носят какой-то уже катастрофический характер, потому что к депутатам приходят и говорят, давайте что-то делать, а они говорят, а у нас нет полномочий. Я предложил, говорю, давайте вот сделаем так-так-так, и предложил свою кандидатуру. Были предприняты две попытки пройти эту процедуру. Значит, одна закончилась, что 10 человек, которые принесли свои документы, сказали, что вы, пожалуй, неправильно их оформили, и все 10 человек зарубили. Это была первая стадия. На второй стадии пришли 7 человек, одну женщину зарубили, 6 человек, включая меня, прошли вот этот вот конкурс документов. Со мной очень мило побеседовали депутаты. Более того, самую большую заинтересованность, ты будешь смеяться, проявил как раз руководитель муниципального образования Единорос. По элементарной причине. Он мужик. Ему хочется распушить хвост, показать, что он что-то может, что какая-то работа идет. Он понимал, что если увеличится бюджет, будут возможности какие-то, то он тоже на этой части, ну, прославится, что-то украдет в значимых количествах. То есть есть смысл этой работы. А, естественно, два представителя мэрии смотрели зверем. Они входили в эту конкурсную комиссию, и они поставили мне просто нули по всем показателям, которые они должны были проставлять.
Ну, это еще, как я понимаю, еще старый Лужковский клан, который...
Да, старый Лужковский клан, который по старой памяти. А та женщина, которая была от КПРФ, она постоянно нервно вскрикивала, так сказать, а я говорил, давайте увеличим размер бюджета, вот привлечем вот такие-такие налоги, такие-такие возможности, потратим деньги туда-туда-то. Она вскрикивала тут же. Ну вот, если будет много денег, ты много денег украдешь. Я говорил, ну, хорошо, ладно. Я не буду говорить про золото партии, потому что она была в 90-е годы секретарем парткома. Поэтому за золото партии она непосредственно несет ответственность. Понятно. Ну, да. Я говорю, вы сами там вот у себя разберитесь, кто у вас там деньги крадет. Вы к казенным деньгам отношения не имеете. Вы имеете к партийным. Вот вы их и крадете. Когда я рассказывал о том, сколько денег реально, это все проверяемое документами, в прессе освещалось. Я говорю, сколько было в бюджете? Два раза меня выводили, один раз с танками, второй раз с ОМОНом. И говорю, я оставлял в кассе денег, которые представляли больше, чем годовой бюджет. Если бы ко мне обвинения были, что я что-то раскрадываю в ходе работы, то ну, я оставлял бы пустую кассу. Я оставлял каждый раз миллионы рублей. И в 93-м году, и в 2003-м, так сказать, оставлял значимые суммы. Но аргументы были не воспринимались так. В принципе, ясно было, что ведь она находится под контролем администрации, и они давили в этом направлении. Я занял там почетное третье место. Сегодня я не знаю результаты, но, скорее всего, утвердят представителя, которого двигали КПРФ, руководителя муниципалитета. Он человек, то, что я посмотрел на него и пообщался, он как раз вот в той системе, когда местное самоуправление ниже плинтуса. Я не говорю, что он плохой человек или хороший. Он, скорее всего, честный, трудолюбивый. Я вполне допускаю подобные вещи. Но то, что он не будет делать из местного самоуправления то, что требуют москвичи, вот это я совершенно точно знаю. Это потому, что у него нет для этого ресурсов, понимания, знаний. Вот у него проблема в этом. Может, у него даже желание есть. Я все время пытаюсь в людях найти что-то хорошее. Может, и желание есть, но...
Возможности реализовать его нет.
Возможности нет. И я думаю, что через месяц, через два депутаты будут кусать локти, что они поступили подобным образом, но будет поздно, потому что в этой ситуации сложно себе представить и всегда ответ. Ну, ребят, вы сами выбрали. Вам, я активно занимался выборной кампанией. Я побеседовал там со многими депутатами. Разобъяснил, все разжевал. То есть не было такого, что они что-то не поняли. Они все прекрасно поняли. Все прекрасно поняли и сделали выбор. Им предложили Феррари и Жигули. Они выбрали Жигули. Езжайте, ребята, до следующего цикла выборов.
Ну, понятно. Нет, ну, в конечном счете это просто демонстрация того, что, во-первых, КПРФ реально является на сегодняшний день, так сказать, квазиоппозиционным филиалом Единой России, построенной, собственно, по тому же самому принципу, что любопытно, да?
Потому это, кстати, и Справедливая Россия. Там были депутаты Справедливой России, они точно так же проголосовали.
Понятно, понятно. Ну, это все, сказать, так сказать, кремлевские клоны, которые вот на этом деле, они просто реально еще раз себя проявили и доказали то, что мы уже десятки раз повторяли в наших передачах. Это то, что в таких выборах и такого рода депутатов участвовать совершенно не имеет смысла, потому что результат, вот сейчас мы пришли к конечному результату, да, то есть на основе выборов сформировалась районная власть. На, вот в этом вот масштабе, даже при условии, что победила так называемая оппозиция, да, в лице вот этих оппозиционных партий. Все равно, значит, в итоге мы имеем единоросса плюс его сподвижника из КПРФ, которая доказала своим реальным воздействием на вот этот выборный процесс в рамках Пресненского района о том, что она обслуживает интересы Единой России, они вообще вместе заедино. Поэтому я, честно говоря, даже не удивляюсь вот этой вот известной реплики покойного Чердомырдина, что какую партию из Кремля не строй, все равно получается КПСС. Собственно, в ней ничего-то такого прискорбного для коммунистов нет, потому что Единая Россия получилась реально как клон КПСС, а, соответственно, нынешняя КПРФ как клон Единой России. То есть, это суть одни и те же формы воздействия и одни и те же типы людей, которые просто разбросаны по разным ячейкам, одна из которых имитирует оппозицию, а вторая, соответственно, партию власти. В принципе, они могут легко поменяться местами. Вот. Но и в этом случае, я уверен, ничего кардинально не изменится, потому что останется та же структура власти, останется тот же самый результат, в общем, собственно, ровно все то же самое, как и было.
Ну, команды, основные команды проходят от мафиозного коррумпированного режима, за которым стоят большие деньги, силовики, и все, и они добиваются своего, а при этом индивидуальная честность или горячее желание того или иного депутата, ну, никакой роли не играет. Они ломаются, они поначалу кричат, мы не такие, вот они все, а мы тут, а потом на следующем этапе выясняется, и они такие же, или они говорят, мы в душе считаем, какая-то депутатка говорит, я так плакала в туалете, когда вот нас заставили, ну класс, ты поплакала в туалете, дальше. Второй говорит, у меня было такое чувство, что мне наплевали в душу, ну вот он с этим душой остался. Важно не какая у тебя плеванная душа и сколько ты рыдал в туалете, а важно, когда в какой момент ты поднял руку и куда твой голос зачелся. Эту проверку, к сожалению, КПРФ провалила с треском, так сказать, и поэтому...
Как и многие другие, впрочем.
Чему мы не удивлены? Не, я к тому же предметно. Это я же докладываю здесь в передаче на самом деле тот процесс, которым я в течение последних двух месяцев был погружен. То есть я не просто там абстрактно читал, что пишет там Ленка Ткач по этому вопросу, так сказать, она немножко перегибала там палку, и у нее тоже так и были ошибки. Она тоже является депутатом от Справедливой России. А я беседовал вот с этими людьми. Они при этом, значит, они прятали глаза, там, мялись, ну, говорили. Да. Вот это все происходило у меня на глазах, я всех их лично знаю. И поэтому вот этот процесс, он носит, конечно, отвратительный характер, что подтверждает нашу правду о бойкоте.
Правда о бойкоте и о том, что в данном случае, когда мы говорим о революционной смене режима, то речь идет не о смене какой-то одной конкретной партии, типа Единой России, а всего этого блока в целом. Потому что это блок различных итераций, разные щупальца одного и того же осьминога. Но смысл один и тот же. Именно поэтому встает вопрос о смене системы, то есть о революционном преобразовании страны.